выкравший ее, по его словам, из патриотических убеждений. Она, мол, итальянка и должна жить в Италии. То, что она была продана Леонардо да Винчи французскому королю Франциску I за 1200 ливров, 300 миллионов старых франков, его ничуть не интересовало. Сейчас эксперты оценивают картину в 50 миллиардов старых франков, что на 4 миллиарда дороже самого современного лайнера «Франс», на котором Джоконда отправилась в свое путешествие. Обо всем этом наперебой писали все газеты Парижа в те дни, когда мы там были. Из них я узнал несметное количество деталей и подробностей, доселе мне неведомых. Узнал, что исследователи-врачи каким-то образом определили рост Монны Лизы – 1 метр 75 сантиметров. Другие, еще более тонкие специалисты доказали, что прекрасная флорентийка, изображенная на портрете, находится в ожидании младенца. Третьи еще по каким-то признакам, что она глуха. Четвертые, что она без всякого сомнения страдала астмой. Наконец, пятые утверждали, что художнику позировала вовсе не женщина, а юный флорентийский паж. Узнал я и о том, что в 1957 году некий, очевидно, сумасшедший боливиец запустил Джоконду камнем и повредил ей руки, после чего картину защитили специальным непробиваемым пулями стеклом. А другой одержимый, имя которого так и осталось неизвестным, в течение 20 лет, с 1919 по 1939 год, ежедневно посещал Лувр и подолгу стоял перед портретом. Только война прекратила эти визиты. И еще узнал я, что в мире существует 200 копий знаменитой картины, и что 184 из них сделал флорентийский художник Антонио Бен. По его словам, он во всем следует традициям метра, кроме одной. Леонардо писал восковыми красками, Бен же масляными, что в 7 раз скорее. Но чтобы придать своему полотну восковой вид, он кладет его в печку к булочнику, чтобы образовались маленькие трещинки, придающие вид старины. Когда я это прочитал, мне стало почему-то немного страшно. Впрочем, взглянув на самодовольно благополучную физиономию сеньора Бена в каком-то из журналов и узнав, что первую свою копию он написал в 15 лет, сейчас ему 68, я понял, что свой бизнес в жизни он сделал. Переполненный всеми этими сведениями, я отправился в Лувр. В большой галерее не было ни души, если не считать служительницы, уютно совсем как в Эрмитаже, дремавшей на своем стуле. Джоконда мирно висела, не подозревая об ожидавших ее перипетиях, в золоченой раме на широком простенке между двумя окнами, обращенными к Сене. Как всегда, когда встречаешься с великим произведением искусства, немного волнуешься. То ли боишься разочароваться, не уловить того, о чем столько читал и слыхал, то ли сам факт, что вот стоишь перед чем-то великим, бессмертным, так сильно действует на тебя, не знаю. Вот так стоял я перед Джокондой. Стоишь и смотришь. И не хочется отходить. Почему? Поражен красотой? Но так ли уж она красива? Желтовато-матовое лицо, бесцветные губы, отсутствие бровей. Нет, все-таки красиво. Но не это поражает. Глаза? Неразгаданная до сих пор улыбка? Руки? Возможно. Впрочем, нужно ли во всем этом разбираться? В конце концов, мне так же безразлично, красивы ли черты лица у этой дамы, как и то, страдает ли она астмой или сколько в ней сантиметров роста. Я долго стоял перед самофракийской победой. Она неожиданно возникает перед тобой на широкой лестнице Дарю, озаренной лучами невидимых прожекторов, и, кажется, вот-вот оторвется от земли, увлекая тебя за собой. Стоишь перед ней завороженный, и нет тебе никакого дела, что у скульптуры нет головы, ты не замечаешь этого. Помню, еще в детстве в Ниве я увидел фотографии конкурса, произведенного среди скульпторов на восстановление рук Венеры. Это было давно, но я до сих пор помню, что даже тогда мальчишке мне показалось это святотатством. Нет, дело очевидно не только в красоте форм, не во внешней завершенности. Вспомним опять же гробницу Медичи Микеланджело. А в самом духе произведения, умении проникнуть в существо вещи, в том, что и отличает искусство от неискусства. Ле Корбюзье писал когда-то, что настоящие произведения искусства, речь шла об архитектуре, прекрасны в своих развалинах. Парфенон, несмотря на разрушения, по-прежнему остался непревзойденным памятником архитектуры, а разрушенный дворец Рококо не более как груда кирпича. Турецкие пушки не смогли убить Парфенон, они могли только повредить его. Идея же, мысль, а значит и красота его сохранились. Во дворце Рококо все поверхностно, там и сохраняться нечему. У самофракийской победы нет головы, но есть могучие крылья, порыв, торжество, упоение победой. Она точно парит над вами, зовет, увлекает. Венера Милосская лишена рук, торс ее весь чем-то иссечен, поврежден, но ты этого не замечаешь. Неведомые мастера Древней Греции сумели создать и донести до нас сущность человеческой красоты, поэтому мы называем их гениями. И Леонардо да Винчи тоже. Может, потому Мона Лиза и улыбается так загадочно, что она давно уже знает, а мы только пытаемся разгадать, в чем же секрет ее красоты. В галерее Медичи, в том же крыле Лувра, что и Джоконда, висят полотна Рубенса. 21 полотно, воспевающее величие Марии Медичи, ее жизненный путь со дня рождения до смерти. Рубенс был великим художником, но как же все-таки меркнут эти грандиозные, многословные, шуршащие шелком, звенящие медью фанфар полотна перед скромным по своим размерам 77 на 55 сантиметров портретом прекрасной флорентийки. Через 3 дня после моего посещения она уехала в Америку. Ее бережно сняли со стены, уложили со всеми предосторожностями вместе с нейлоновой, предохраняющей от влаги рамой, в специальный контейнер и, окружив телохранителями, отправили в Гавр. Пример Джоконды оказался заразительным. Год спустя вслед за ней отправилась в Нью-Йорк из собора Святого Петра Пьета Микеланджело, а Венера Милосская еще дальше, в Токио. «Если на корабле случится пожар или он пойдет ко дну, — сказал один из телохранителей журналистам, — нам приказано бросить ее за борт. Контейнер не утонет, он сделан плавучим. Я брошусь в море вслед за ней. Перед отъездом я ознакомился со всеми правами, действующими на море. Я знаю теперь, что находка в море принадлежит тому, кто ее найдет. Если я доберусь до контейнера, он послужит мне не только спасательным судном, он станет моей собственностью. 50 миллиардов франков. Это не каждый день случается. Бедному телохранителю не повезло, так и не пришлось ему купаться в море. А путешественница опять дома, на своем простенке между 2 окнами, обращенными к Сене. Путешествие по Франции подходит к концу. Пролетел целый месяц, а кажется, что 3 дня. А может быть, год. На столе список того, что надо еще сделать, а времени уже нет. И Рождество как раз подкатило. Сорвалась из-за этого поездка на шахту. Сорвался и визит в небольшую деревушку под Парижем, где предполагалось встретиться с молодыми учителями. Не успел сходить в музей Родена, в Люксембург. Не был ни в одном театре. Впрочем, вру. В театре я был. В Гранд-Опера, на Фаусте. В один из первых же дней милая по-парижски легкая и веселая мадам Ланшон, ведавшая нами по линии Министерства иностранных дел, прислала в изящном конверте билеты в оперу. Нарядившись поторжественнее и несколько побаиваясь, что отсутствие черного костюма может закрыть мне доступ в партер, со мной так уже было в Италии, я за полчаса до начала был уже в театре. Раздевшись в полупустом почему-то гардеробе, мы не без трепету вступили в залитый огнями бесчисленных люстр зал, тот самый, где пели Шаляпин, Каруза, Батистини, где светские парижские львы ларнировали из своих лож знаменитых парижских красавиц. Да, сейчас я увижу парижский свет, виконты и баронессы, мраморные плечи, жемчуга и бриллианты, черные фраки с розетками почетного легиона.